Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Радиостанция «Говорит Москва», пятница, 10 февраля, сейчас 16.06. Меня зовут Юрий Буткин, добрый день. Следим за новостями, обсуждаем главные темы, смотрим, как едет город. Все в прямом эфире с вашим участием. Вы пишите через смс-портал, через телеграм, либо звоните прямо в студию 7373948, код города 495. Смотрите и слушаете нас в интернете, либо на YouTube-канале «Говорит Москва», либо в телеграм-канале «Радио Говорит МСК», либо в социальной сети ВКонтакте.
В движении.
Город едет сейчас, город медленно, кстати, едет. По пятницам традиционно вечерний час пик наступает намного быстрее, намного раньше, точнее. И вот сейчас уже, похоже, наступил. Яндекс оценивает ситуацию в 5 баллов. Дальше обещает нам 6-бальные пробки к 5 вечера и как максимум 7-бальные пробки в районе 7 вечера. ЦОДД считает, что в городе пробки в 3 балла. В городе сегодня 2,5 миллиона автомобилей и зафиксировано 3 крупных ДТП.
Слушать. Думать, знать, говорит Москва, 94.8 FM. Поток. Новости этого дня.
Две темы обсуждаем в ближайшие 20 минут. Во-первых, Путин призвал развивать авиацию для связи земель, доставшихся России, цитата, «от Бога и предков». Что мешает развивать региональную авиацию? Ведь разговор об этом идет не впервые. Первая тема. Вторая тема. Аналитики зафиксировали рост строительства в России сразу на 30%. О чем это говорит? И главное, разве такой спрос на построенное жилье существует? Разве нет проблем с реализацией уже построенного жилья или строится что-то другое? Вторая тема, которую будем обсуждать минут через 10. Срочное сообщение. Сейчас на лентах в основном заявление Набиуллиной. ЦБ России проводит ДКП и принимает решение по ключевой ставке независимо, но обменивается с правительством информацией, говорит Набиуллина. Правительство России прекрасно понимает важность ценовой стабильности для экономического развития, говорит Набиуллина. И еще Центробанк видит, что в международных расчетах предпочтение дается не только широко распространенным валютам, но и тем, у которых низкая инфляция. Напомню, Набиуллина сегодня заявила о том, что, скорее всего, то есть, как она выразилась, тенденция к росту ключевой ставки более уверенная, чем к ее снижению. Как-то так, прямая цитата наверняка доступна вам. Прямо сейчас переходим к обсуждению первой темы.
Поток. Успеем сказать главное.
Да, вот еще. Журналистка и соучредитель фонда «Свободная Бурятия» Громожапова объявлена в розыск. Это заявление МВД только что появилось на ленте агентства ТАСС. Уголовная статья. Это следует из базы розыска МВД России. Еще Путин согласился только что с идеей дать бизнесу отсрочку платы за аренду лесных участков под заготовку древесины. Ну, и снова Набиуллина. Центробанк делает все, чтобы сбережения было выгодно хранить в рублях. Экономическое влияние сокращения добычи нефти, кстати, Центробанк собирается оценивать в апреле. Путин, кстати, поручил повысить объем и доступность ипотеки на строительство индивидуальных домов из дерева и использовать для этого механизм эскроу-счетов. Но про строительство домов, про строительство в принципе, мы будем говорить минут через 10. Сейчас о другом, об авиации. И снова Путин. Путин вчера призвал развивать авиацию для связи земель, которые достались России, как он сказал, от Бога и предков. Обеспечить связанность территории страны только наземным транспортом невозможно, а потому в современном мире и гражданская, и боевая авиация играет все большую роль. И для нашей страны это абсолютный приоритет. Дмитрий Дрозденко, главный редактор портала «Арсенал Отечества». Он с нами на прямой связи. Дмитрий Витальевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Вот Путин говорит, что, во-первых, надо развивать авиацию для того, чтобы связанность повышать. Во-вторых, он говорит, что для нашей страны это уже абсолютный приоритет. Но с региональной авиацией по-прежнему проблемы. Почему?
Но, прежде всего, почему нужно развивать авиацию? Нет на планете такой страны, где было бы 11 часовых поясов. То есть о чем это говорит? Это о том, говорит, что с запада на восток нормально добраться можно только с помощью авиации. Это первое. В СССР авиация уделялась вообще первостепенное значение, и у нас было огромное количество не только таких больших аэропортов, да, но и еще большее количество различных региональных аэропортов. То есть, к примеру, я вот на своей детской памяти помню, что можно было спокойно в Самаре сесть в L-410 и прилететь в Саратов. То есть без глобальных самолетов, то есть на маленьком самолетике. Летали Ан-2, летали вертолеты. То есть наша страна без авиации, особенно региональной, она живет неполноценно. Вот. Но с тех пор, как развалился Советский Союз, и мы прожили не самые легкие 90-е годы, умерло огромное количество этих маленьких аэропортов. И сейчас, чтобы все вернуть хотя бы частично назад, нам нужны не только одни самолеты, которые, в принципе, разрабатываются небольшие, то есть нас их пока не хватает реально, но и сами аэропорты, которые бы позволили перемещать не только грузы вот так вот локально, но и, соответственно, людей.
Да, ну, разговоры на эту тему идут уже не первый год, а как кажется, региональной авиации намного больше не стало. Насчет этого есть какие-то экономические причины?
Ну, у нас и про импортозамещение разговоры ведутся не первый год, и много еще про что ведется не первый год. Но, к сожалению, может, к счастью, не знаю, жареный петух именно сейчас нас клюнул, что вот мы для региональной авиации будем закупать теперь наши самолеты, потому что импортные нельзя, а закупались... Будем развивать свои, скажем так, вот эти вот небольшие аэропорты. У нас выхода просто нет, понимаете?
Нет, подождите, я все-таки про экономику. Говорят обычно, что это все не работает сейчас, ровно потому, что люди не готовы платить за билет столько, сколько стоит такой полет.
Ну, вообще стоимость такого полета, она соизмерима со стоимостью того же ЖД-сообщения на самом-то деле. Есть определенные нюансы, то есть нюанс, допустим, аэропорта, это добраться до аэропорта, то есть сложности, скажем так, логистики, и от другого аэропорта добраться до точки, потому что поезда все-таки приходят там, как правило, в центр города.
Но да, это был следующий вопрос, конечно.
Это время, но экономически целесообразно, если в Америке это целесообразно, в Германии это целесообразно, почему у нас не целесообразно? Там, где расстояние, кстати, больше.
Ну вот как раз в этом и вопрос, почему это не работает, то есть нет воли первого лица? Не было до этого.
Ну, вот не надо все на Владимира Владимировича.
Ну, а как?
Воли первого лица. Нет, не было воли соответствующих чиновников. То есть сидели ровно и никуда не торопились. Как региональные, так и федеральные. Повторюсь, это история с импортозамещением. Это история с нашей авиацией. Длится она еще со времен Гайдара. Когда нафига нам это нужно делать наше, мы у Боинга все купим. И дальше все это по цепочке. Некоторые люди и сейчас на определенных должностях находятся. Поэтому нет, не надо все на первое лицо списывать. Первое лицо – это первое лицо, он занимается большими вещами. А это вопрос как раз тех специалистов и руководителей, которые находятся на ранг, на несколько рангов ниже.
Нет, просто возвращаясь, вот вы даже упомянули L-410, это же не совсем российский самолет. Он продолжает летать, но продолжает летать не по всем направлениям, которые были использованы тем же самолетом, скажем, в советские времена. Говорят, что раньше просто государство, по сути, доплачивало за эти полеты.
Ну, смотрите, у нас государство вообще за многие полеты плачивало. У нас можно было, простой человек мог на Ту-144 перелететь. В то время как простой человек на Конкорд сесть не мог, потому что там билет стоил сумасшедших денег. Вот, дело-то не в этом. L-410, да, это самолетчик словацкого производства, который, кстати, сейчас, вот я не знаю, как вот после всех этих санкций, но вообще это самолет, мы же выкупили, Северсталь, по-моему, выкупила L-410.
Да, теперь его производят здесь.
Реанимировало производство, потому что чехи, как страна второго мира, их просто-напросто все это раздавили. Потому что есть Airbus, какие тут L-410, о чем вы? А самолетик хороший, я просто вспомнил, что я как раз на нем летал, ну, пассажиром, ребенком. Вот. Были другие, были Ан-2,
ну, то есть,
были Ан-24.
Да-да-да, просто...
Як-40 был он, хотя и реактивный, но он маленький.
То есть, когда мы говорим, что мешает такому развитию, мешает нежелание.
Ну, фактически, сейчас, может быть, уже есть и технико-экономические причины, потому что, ну, делать самолеты – это технологии, строить аэропорты – это в какой-то мере экономика. Но то, что это возвращается сторицей, это, ну, международно признанный факт. Потому что, ну, люди перемещаются, люди тратят деньги, перемещаются капитал. То есть мобильность – это ускорение экономики.
Так они, очевидно, и сейчас как-то перемещаются. Просто вот это и проблема. То есть, ладно бы, они вообще никак не могли перемещаться. Видимо, как-то перемещаются все это время.
Ну, мы можем ускорить просто этот процесс,
понял,
применяя эту авиацию. Ну, я же повторюсь, если это работает во всем мире, экономически целесообразно, значит, это надо возрождать у нас. У нас большим плюсом является то, что у нас большие территории. У нас в районах Сибири и Дальнего Востока без малой авиации вообще никак.
То есть, понял,
это те расстояния, где перемещаться просто так, ну, сложно.
Спасибо. Дмитрий Дрозденко, главный редактор портала «Арсенал Отечества», был с нами на прямой связи. Виталий, но ведь реально в провинции, регионах дешевле купить билет на поезд и доехать. Да, будет дольше по времени, но деньги в кризисное время важнее. Панк 13 говорит, это вот сейчас про что? Про Коми, про Камчатку? Там раньше на вертолеты упирали в качестве малой авиации. Получается, теперь как-то по-другому? Нет, Путин говорит же про авиацию в принципе. Дядя Вася говорит, в свое время теща летала из Куркина Тульской области на кукурузнике в Тулу за 15 рублей. Слабо сейчас так создать. Подождите, когда это было? Свое время это когда? Потому что 15 рублей, это, в общем, по советским, например, меркам, в общем, недешево. 7373948, телефон прямого эфира. Слушаем вас, здравствуйте.
Алло. Алло.
Да, вы в эфире?
Да. Доброе утро, Юрий, да.
Это очень долго, извините. 7373948, телефон. Да, вот дядя Вася говорит, 70-е. Ну, для 70-х годов 15 рублей это много. Особенно, если вы говорите внутри области. По всей стране в Советском Союзе было море маленьких аэродромов, их уничтожили, тысячи людей спокойно летали за 10-15 рублей. Ну вот насколько спокойно? Это тоже вопрос, потому что если бы тысячи людей правда спокойно летали за 10-15 рублей, то тогда бы и проблем не было. А проблемы были с наличием людей на этих рейсах. Это все было, потому что можно было дешевле поехать на автобусе. Пусть дольше, но дешевле. А дешевле это всегда вроде как лучше. Авиация в нашей огромной стране была нужна и 5, и 10, и 20 лет назад. Кто мешал ее развивать? Так что все это лозунги, и ничего конкретного до сих пор не звучит, пишет Юстас. 7373948. Слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте. Ну, я волею судеб имел касательство определенное к развитию авиации в начале середины нулевых. В общем-то, с уверенностью могу сказать, что главный враг нашей региональной авиации называется Росавиация. То есть я видел, как они обстреливали, как закручивались гайки по многим вопросам, и т.д. и т.п. Если раскрутить гайки, ну, например...
Нет, подождите, раскрутить гайки, значит, безопасность понизить?
Нет, в том-то весь и фокус, то, что львиная доля требований к безопасности имела самое опосредованное отношение. Вот, вроде подачи, вроде разрешения планов, ну, возможности полетов в пространстве G, то есть это нижнее воздушное пространство, которым как раз малая авиация в основном и пользуется. Вот. А потом аккуратное введение этого дела обратно при всем том закручиванием гаек из разряда то, что замукаешься согласовываться и так далее, и так далее, и так далее.
Ну, в результате... Так нет, подождите, вот сейчас мы находимся явно в процессе закручивания гаек, в том числе и по требованиям безопасности. Поэтому как их можно раскручивать для авиации отдельно?
Нет, секундочку. Есть безопасность, а есть лозунг борьбы за безопасность. Понимаете, в чем разница? Безопасность полетов, понятное дело, очень важна. Но я не раз и не два видел, как даже существовавшие аэродромы малой авиации в результате вот подобных телодвижений из разряда «давайте мы еще две сертификации придумаем». А благополучно кончались, ну, тот же самый, где я начинал, аэроклуб «Вере», например, таким образом именно кончился, потому что... В один прекрасный момент.
Нет, подождите, все это, давайте, мы сколько угодно можем говорить, как все было и как все закончилось. Но еще раз, вот я пытался спрашивать Дмитрия Дрозденко. Ведь люди, которые так летали, теперь совершенно очевидно как-то тоже передвигаются. И, в общем, проблем не получают, очевидно.
Нет, ну, секундочку, значит, в европейской части страны, да, таких проблем, по большому счету, не наблюдается за развитостью железных дорог. И так. Связанности, соответственно. А вот, например, сибиряки регулярно вспоминают с тоской возможность, извините, добраться из точки А в точку Б не за полтора суток, просто потому что ты по дорогам ездишь с хорошим крюком.
Ну, там, как правило, в том-то и проблема, что там, как правило, просто дорог нет. Петрозаводск сортовало, 10 рублей билет стоил, это было в 88-м году, пишет 437-й. Скорее всего, это какие-то старые цены, потому что для 87-го года, для 88-го года 10 рублей, это, по-моему, уже что-то совсем маленькое. Это уже совсем копейки. И, скорее всего, поэтому это все прекратило существовать. Все-таки поезд лучше, пишет Виталий. Григорий пишет, под Петербургом аэропорт Ржевка был, оттуда почтовики и кукурузники летали, теперь там дома стоят. 7373948. Слушаем вас, здравствуйте.
Добрый день, Леонид, Москва.
Да, Леонид.
Вы знаете, вообще не понимаю, какой смысл обсуждать, как это было в Советском Союзе. В Советском Союзе был социализм, а у нас капитализм. Какой смысл сравнивать? Ну было там так, и что из этого? Смотрите, при капитализме все очень просто. Если у тебя денег нет, ты едешь на собаках, на перекладных, где-то пешком, где-то бегом, на лыжах. Ну, в общем, все, что не требуется. Если у тебя деньги есть, тебя доставят из точки А в точку Б, любым удобным для тебя способом. Хочешь на самолете, хочешь на вертолете, ну, практически на чем угодно. Вот. Все очень просто. Соответственно, если мы при капитализме возродим малую авиацию, то она будет доступна только тем, кому она не нужна. Понимаете, какая штука?
Нет, подождите, поэтому, но возможно мы возродим... Подождите. Возможно, мы возродим малую авиацию, и государство будет львиную долю этих денег платить напрямую тем, кто будет возить людей.
Может быть. Но только скажите тогда мне, пожалуйста, кому и куда надо сейчас массово летать? В маленьких каких-то там населенных пунктах. Я просто вот очень хорошо представляю масштабы нашей страны, потому что я сам родился.
Слушайте, главное тут еще и другое. Это ведь история с безопасностью. То есть мы должны будем проходить соответствующие проверки. Даже сейчас, говорят, в аэропорт вне надо за часы.
Вне всякого сомнения. Вы понимаете, это просто...
А на автобусе сейчас... за 2 часа доеду.
Ну да, что-то в этом роде. Понимаете, вот взять Республику Коми, которую вас один слушатель упоминал, от города Сыктывкар, столица, до города Воркуты, 1500 километров. То есть это уже даже не то, чтобы совсем малая авиация. Но полет будет стоить довольно приличных денег, а поезд там ходит регулярно. И вот те люди, которым нужно туда полететь из Сыктывкара по каким-то коммерческим делам, ну, в самом крайнем случае, они там все могут заказать свой борт лично. Это сейчас не таких колоссальных денег
стоит. Ну, то есть, для масс это не, вряд ли нужно. Ухта, Сосногорск, автобус 2,5 часа, если не заметет дорогу вертолетом, 20 минут, это о безопасности. Нет, о безопасности это то, что до момента, как вы сядете в вертолет, вы должны будете какое-то время потратить на то, чтобы доехать до аэропорта, пройти все необходимые проверки по безопасности, и только тогда полетите. Потом вы еще приземлитесь, не сразу выйдете. Ну, вы же понимаете, это все тоже надо считать. Были в Бурятии предыдущим летом, пишет Андрей, ездили отдыхать в Санагу, или в Санагу, не знаю. Добраться туда можно только на машине, дорога 10 километров асфальт, 10 километров непонятно чего, это 400 километров от Улан-Удэ, добираться просто жутко. А раньше летал рейсовый самолет, и людям было очень удобно. Рейсовый самолет летал на 20 километров? Не очень понял, Андрей. Реально рейсовый самолет на 20 километров летал? Так, может быть, дешевле дорогу построить на оставшихся 10 километрах, если там есть кому передвигаться? Хорошо, Путин призвал развивать авиацию для связи земель, которые достались России от Бога и предков.
Внимание! Говорит Москва!
94,8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
Спасибо Юлии Волобуевой. Она напоминает, что конкретно сказала Набиуллина насчет ключевой ставки. Вот цитата по Юлии. Вероятность повышения ключевой ставки в этом году превышает вероятность ее снижения. Напомню, 7,5% такая ключевая ставка сейчас в Российской Федерации. Как правило, инфляция годовая выше, чем ключевая ставка. Нам обещали инфляцию все-таки от 5 до 7%. Теперь про проценты еще. Аналитики фиксируют рост строительства в России на 30%. В январе 2023 года строители запустили проекты многоквартирного жилья общей площадью 3,4 миллиона квадратных метров. Шестой месяц подряд сохраняются такие показатели. Константин Барсуков, член Российской гильдии риэлторов и эксперт рынка недвижимости. Константин Валерьевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Эти новости кажутся тем, кто не вовлечен в рынок, неожиданными. А что такой спрос есть? Это ведь получается спрос растет уже полгода, причем растет серьезно.
Ну, на самом деле, цифра, как-то количество построенного жилья не означает, что растет спрос.
А для чего тогда его строят?
Нужно об этом тоже понимать. Ну, строят его в надежде на будущий спрос, это понятно. Ну, то есть, ведь строительство, оно занимает определенное время. И тяжело там застройщику взять и сказать, все, а я больше не строю. Ну, например, да, они же не могут взять и вот прям резко прекратить стройку. У них есть обязательства, они в рамках этих обязательств возводят определенные дома. Ну, то есть, это вот понятный процесс. Рынок, он у нас, ну, как сказать, сегодня упал спрос, завтра вырастет. Поэтому застройщики, они, конечно, борются определенным образом с затовариванием рынка, это правда. И они стараются площадки новые разрабатывать не с той скоростью, с которой они их раньше разрабатывали. Тут проблема же еще какая. Начали строительство, а ну, берут его и, например, медленнее делают. То есть вот стройка вроде началась, а делаем ее медленнее. Поэтому можно говорить о том, что площадок много появляется новых, но они строятся чуть подольше. Плюс задержки со сдачей построенного есть. Тем более, что у застройщиков сейчас штраф, ну, мораторий на штраф в связи с этим. И поэтому застройщики тоже пользуются этим моментом. Поэтому все, что сейчас делается в этом отношении, да, площадки, понятно, будут новые развиваться, будет действительно вводиться много стройки, тем более заложено было очень много в 2021 году в стройку тоже. Никто же не знал, что в 2022 году будет проблема со спросом. Поэтому в 2023 году будут тоже определенно большие результаты. Но это не значит, что спрос на новостройки растет.
Хорошо, то есть, стоит ли ожидать тогда затоваривания этого рынка?
Нет, затоваривания не стоит ожидать, потому что застройщики, они не вводят все в продажу. В продаже порядка 40% объектов всегда, скажем так, не введены в продажу. Это нормальная ситуация, она всегда такая была. Ну, будут не вводить, например, 50%, ожидая какого-то спроса. На самом деле, будут просто чуть-чуть медленнее продавать то, что продается. У застройщиков никогда 100% товара, а даже от существующих квартир. Я не говорю про то, что что-то строится, и оно еще не продается. У застройщика же как-то сможешь купить сегодня то, что еще не построено. Вот от этих 100% квартир, которые будут потом, порядка 40% не выведены на рынке всегда. Угу. Ну, будут не выводить 45-50, ожидая, когда
Еще. Вот прямо в эти минуты приходит сообщение о решениях, которые принял президент Путин. Он проводил совещание по развитию лесопромышленного комплекса. И вот он говорит о том, что надо сделать более доступную ипотеку на деревянные дома, надо использовать заводские деревянные дома для расселения аварийного жилья. В общем, деревянное жилье будет явно доступнее уже в ближайшее время. Это оживит рынок?
Ну, понимаете как, рынок загородной недвижимости, он вообще не испытывал таких серьезных проблем, как рынок городской недвижимости. Ну, и особенно если мы говорим про Подмосковье, например, то в целом там есть ряд домов, которые и до сих пор являются дефицитными, и в 2022 году были дефицитными. Там есть категория домов, условно, от 15 до 20 миллионов, которые расположены в пределах 30 километров от МКАД. Эти такого рода дома новые, особенно новые, да, и полностью с ремонтом. Такие дома, они распродаются спокойно, поэтому загородка ведет себя совсем по-другому. Да, сейчас на деревянные домостроения будет, надеюсь, сейчас и дерево начинает, во-первых, дешеветь, как сам материал. Если оно еще чуть-чуть подтянет, то, соответственно, оно станет доступнее. Плюс, если сделать льготную ипотеку, то деревянное домостроение, оно, конечно, начнет развиваться. Поэтому, кстати, очень много из введенных домов, это как раз ИЖС, которые строят сами граждане, и самостоятельно, или покупают дома, которые построены. То есть не только про квартиры речь идет.
Спасибо. Член Российской гильдии риэлторов, эксперт рынка недвижимости Константин Барсуков. Сообщение о том, что рост строительства в России зафиксирован на уровне 30%. А кто на рынке недвижимости был в последнее время? 7.3, 7.3, 94.8. Ну и вот эта новость, которая новость этого часа по поводу ипотеки на деревянные дома. Путин только что, это в новостях, это на ленте только что появилось, Путин говорит о том, что ипотека на деревянные дома должна быть намного более доступной. 7373948, телефон прямого эфира, смс-портал +7 925 48 94 8, телеграм для сообщений говорит МСК-бот. Кстати, еще в 2021 году на пике древесина обрезная, Алексей Морозов написал, обрезная, наверное, 23 тысячи закуп, теперь падение до 8500 рублей, но если спрос будет расти, а если ипотека будет доступна, спрос будет расти, скорее всего, это падение остановится. Ну, судя по опыту, 7373948, прошу вас.
Здравствуйте, усомнившийся
Макар. Да, Макар, 20 секунд.
В этой теме неплохо разбираюсь. Деревянные многоэтажные дома – это дома, как правило, из так называемой CLT-фанеры, это толстослойная фанера. Но проблема в том, что коммунальщики опасаются иметь дело с такими домами, потому что все-таки это дерево, и представляете, если там что-то долговременно будет течь. Восстанавливать, ремонтировать такой дом, кратно сложнее, нежели железобетонный.
Теперь, с другой стороны, есть указание. Еще раз, уже в текущем году нужно задействовать малоэтажные деревянные дома заводского изготовления в программе расселения аварийного жилья, сказал сегодня Владимир Путин. Прямо сейчас новости, потом реклама, потом продолжим.
Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное.
Радиостанция «Говорит Москва», пятница, 10 февраля, сейчас 16:36. Меня зовут Юрий Буткин. Мы продолжаем говорить о новостях, обсуждать главные темы и смотреть, как едет город. Делаем мы это в прямом эфире с вашим участием. Вы пишите через смс-портал или через телеграм, либо звоните прямо в студию, а слушать и смотреть нас в интернете можно либо на YouTube-канале «Говорит Москва», либо в телеграм-канале «Радио Говорит МСК», либо в социальной сети ВКонтакте.
В движении.
Город едет достаточно тяжело, потому что пятница, потому что город разъезжается. 5 баллов прямо сейчас, в 6 баллов нам обещает Яндекс к 5 вечера. И максимум 7-бальные пробки в районе 18 часов, как предполагается, будут. ЦОДД считает, что сейчас всего 3-бальные пробки. Уникальных автомобилей в городе сегодня 2 миллиона 530 тысяч и 2 крупных ДТП в эти минуты.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Поток. Новости этого дня.
Две темы обсуждаем в ближайшие 20 минут. Илон Маск анонсировал высадку людей на Марс в течение ближайших 10 лет. Некоторые говорят, что это будет даже быстрее. Насколько реально это все и зачем это? Первая тема. Вторая тема, которую мы будем обсуждать минут через 10, это сообщение из газеты «Известия». Владельцев собак обяжут собирать в бумажные пакеты отходы этих собак. Выгул питомцев стал проблемой из-за того, что лишь небольшая часть хозяев за ними убирает. Документ уже разработан российским экологическим обществом, а выходит, что сейчас обязанности убирать за своей собакой у граждан нет. А говорим об этом минут через 10.
Поток. Успеем сказать главное.
Срочное сообщение. Российского туриста арестовали в Таиланде за то, что он попытался работать там гидом. Человека зовут Павел Масленников. Его задержали, когда он вел группу из 11 российских туристов к статуе Большого Будды. В худшем случае ему грозит депортация. Он освобожден под залог и ожидает суда. Об этом пишет агентство РИА Новости. И еще одна сложная новость, сложная для... Я не знаю, для ощущения того, что происходит вокруг нас. На северо-востоке экваториальной Гвинеи ввели комендантский час из-за неизвестной болезни. Это какая-то разновидность геморрагической лихорадки. Уже около 20 человек умерли, об этом сообщает агентство ТАСС. Сейчас там комендантский час ввели длительностью 48 часов в этой провинции. До сих пор не выявили возбудителя болезни, которую, в свою очередь, специалисты еще так и не идентифицировали. Тема для обсуждения. Полет на Марс. Илон Маск анонсировал высадку людей на Марс в течение ближайших 10 лет, причем не исключил, что это может произойти даже в 5-летней перспективе. Руководитель Института космической политики и московский руководитель и научный руководитель Московского космического клуба, так правильно, Иван Моисеев с нами на связи. Иван Михайлович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Ну вот Маск говорит, 5-10 лет осталось до высадки на Марс. Насколько это реально, первый вопрос, а второй вопрос, а зачем?
Да, вопрос фундаментальный. Нереально. Это он просто сказал на волне воодушевления после успеха своих испытаний Старшипа. Значит, для того, чтобы слетать на Марс, а эта работа уже еще и не начиналась, вот чтобы человека высадить на Марс, нужно 500 миллиардов рублей. А капитал Маска оценивается в 200 миллиардов.
Долларов, ну, наверное, все-таки.
Да, долларов. Виноват. Виноват, да. Вот, капитал Маска 200 миллиардов, то есть ему нужно найти заказчика. Заказчиком в такой операции может быть только агентство космическое США, НАСА. Вот, но оно сейчас занято другими делами, оно занято Луной, и, конечно, не в ближайшие 5 лет, не в 10 лет до Марса оно не дотянется. Хотя Марс является, в общем-то, идеей фикс для американцев. Вот, но обязательно надо слетать. Вот. Но практически полет на Марс человека, он не дает каких-то так долгосрочных результатов. Это просто вот успех, рекорд, чисто спортивная вещь. Потому что в научном плане марсоходы, которые сейчас работают на Марсе, сделали гораздо больше, чем может сделать пилотируемая экспедиция. Вот. А стоимость, соответственно, гораздо выше. Я сотню раз выше,
примерно. А для чего тогда, подождите, если у Маска нет денег, и высока вероятность, что никто не даст ему дополнительно денег для того, чтобы лететь на Марс, чего же тогда он с этим Старшипом-то работает? Старшип ведь как раз для Марса?
Для Луны. Он получил контракт от НАСА на несколько миллиардов долларов для того, чтобы высадить человека на Луну. Вот этот Старшип и должен высадить следующего человека на Луну. То есть впервые после старинной эпопеи. Кстати, можно посмотреть на программу «Аполло». Это потребовало 10 лет и усилий всех государственных усилий Соединенных Штатов в ракетно-космической области для того, чтобы высадить 6 экспедиций на Луну. Вот. А с Марсом это гораздо сложнее.
То есть он получил деньги для того, чтобы этот корабль отправить на Луну, и говорит, а я могу даже на Марс?
А нет, он не говорит. Он не говорит, что я могу. Он тут, наверное, что-то посчитал. Как-то возможно. Вот. Но здесь дело в том, что вот нет никаких планов, нет никаких работ, которые, ну, по созданию марсианского корабля, ну, конкретных работ, планов, ни работ, ни денег. Поэтому этот прогноз, так сказать, слишком оптимистичен.
Но еще раз, если я вас правильно понял, вы не очень понимаете, зачем вообще туда лететь людям, когда туда могут полететь роботы и пользы будет больше.
Да, совершенно верно. Но человек все равно туда полетит рано или поздно. Но просто потому, что вот, да, это литература, это все искусство по поводу Марса. И нужно там высадиться, поставить флаг и улететь. А делать там нечего, потому что науку там все делают роботы. Ресурсы добывать на Марсе крайне невыгодно. Так что движение в космос будет мимо Марса.
Хорошо, тогда еще один вопрос. Вот вы сказали уже, все равно надо будет долететь, чтобы флаг поставить. 321-й пишет, американцы хорошо мультики умеют снимать, снимут мужиков в скафандрах на фоне фотообоев Марса и скажут, что они там были. Ну вот, а так почему нельзя?
То есть как так?
Ну, есть же многие люди, которые полагают, что американцы вообще не были на Луне.
Ну, есть много людей, которые считают, что Земля плоская. Ну, что сделать? Да, бывает так. Вот. Но в любом случае такие вещи не годятся, потому что в таких операциях космических задействованы тысячи, иногда даже до миллиона человек в лунной операции. И чтобы миллион человек не заметил подделки, это невозможно.
То есть реально получается, что люди, учитывая, что основную работу производят роботы, люди летают на Марс, Луну и еще куда-то просто ради того, чтобы поставить флаг и сфотографироваться?
Ну, пока так, да. То есть пока так. В принципе, вот первая лунная экспедиция, она была именно для того, чтобы поставить флаг и показать, что Америка круче всех в космосе. Вот. Это удалось, и на этом поставили точку. А потом, значит, начали работать автоматы. Сейчас уже становится другой подход. Сейчас ищут, где Луна будет выгодна для движения дальнейшего. Вот, это найдено, и поэтому строительство лунной базы, это вот сейчас основное, на что направлены усилия и все деньги США в этой части, ну, в космической, я имею в виду.
Ну да.
Вот, и, соответственно, на Марс ничего не осталось, кроме вот автоматов.
Сначала надо до Луны там построить, а потом, может быть, задуматься о Марсе. Спасибо. Иван Моисеев, да. Руководитель Института космической политики и научный руководитель Московского космического клуба. Надо сказать, осталось до Марса. Дописал еще. Стоит признать, что я оптимист. 28-й. Не придумали еще защиту от радиации для Марса. Это все профанация, полагает он. Виталий не понимает, почему нельзя направить на Луну ораву луноходов, как он написал, для изучения и людей не посылать. Разве человечество уже на 100% не изучила Луну, сколько раз туда летали, тем более людей высаживали. Ну уж точно, слушайте, человечество живет на Земле и на 100% ее не изучило. Понимаете? 414. Сколько денег в никуда? Рак и диабет. Победите всем миром. Потом будет Марс. Понимаете, 414. Многие говорят, что, возможно, для того, чтобы победить рак и диабет, надо в том числе и на Марс полететь. Не 5-10. 50 лет осталось, уверен, 420-й, который пишет нам через телефон. Роман Иванович, космос — удел роботов. Человек слаб даже на своей планете. Привет коронавирусу. Ну, про мультики я уже читал. Ну и еще, панк 13-й. Либо Ишак, либо Шейх. Все просто. 10 лет — это слишком долго, чтобы верить в подобные прогнозы.
Внимание! Говорит Москва. Москва. 94,8 FM. Поток. Успеем сказать главное.
Владельцев собак обяжут собирать их отходы в бумажные пакеты, пишет сегодня газета «Известия». Документ есть, предложение разработано, и разработало их Российское экологическое общество. Выгул питомцев во дворах и скверах стал проблемой из-за того, что только небольшая часть хозяев за ними убирают. По данным за 2020 год, при этом 59% семей в России содержат домашних животных, только собак у нас 22 миллиона 600 тысяч особей, за три года их число выросло еще на 21%. Ежегодно собаки, внимание, производят 4 миллиона тонн отходов. При этом те владельцы собак, которые за животными убирают, используют пластик и полиэтиленовые пакеты, которые от органических отходов отделить нельзя. Бумажные пакеты с содержимым в дальнейшем можно было бы переработать в компост, но, видимо, немногие этим... Нет, нельзя, Григорий из Санкт-Петербурга пишет, что нельзя. Для меня другой вопрос. То есть, получается, сейчас нет обязанности владельца собаки убирать за ней. Дальше следующий вопрос. Оказывается, надо не в целлофановый, а в бумажный. И только так. А Пан Катерина, а вы пробовали каких, как в бумажный пакет собирать? Весь мир пробует, а мы бы не пробовали. Рашид Исмаилов, он председатель как раз Российского экологического общества. Рашид Айдинович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Ну, во-первых, главный вопрос для меня. То есть сейчас никакой обязанности у хозяина собаки убирать за ней отходы нет?
Ну, нет, у нас... И уровень низкокультуры, я, к сожалению, не послушал, о чем вы предварительно говорили в подводке. Было бы любопытно, мнение еще тоже знать. У нас очень низкий уровень культуры и санкций. Санкции низкие, штрафов нет, поэтому абсолютный либерализм здесь, в этой нашей, кстати говоря, очень важной странице нашей жизни. Недооцениваем мы это.
Ну да, нет, подождите, если вы говорите про 4 миллиона тонн отходов, это серьезная цифра.
Да, но мы об этом говорим как эксперты, а нигде это не звучит, это вообще никак нигде не озвучено, не придается этому должного значения.
Давайте так, хорошо, во-первых, откуда эта цифра?
Ну, это экспертные оценки, мы считали количество питомцев. Ну, это эксперты дают...
То есть теоретически да. Все-таки скорее расчеты. Ладно, все равно много. Конечно. Скажите, что вы предлагаете?
Мы предлагаем, во-первых, пластик заменить на то, что можно перерабатывать, потому что это существенное загрязнение окружающей среды. То, что попадает в землю, захоранивается. То, что невозможно, кстати говоря, невозможно... отсоединить от отходов наших питомцев. Ну и вторая задача, такая прагматичная тоже, это компост, это увеличение отходов, которые можно перерабатывать.
Не, подождите, а как заставить-то тех, которые сейчас не убирают, убирать?
Повышение штрафов.
На сколько?
Значительно, чтобы это была мотивация. Это проблема нашей культуры, и я уже по другим даже направлениям это уже знаю и практика показывает. Рубль у нас самая большая мотивация. Пока мы станем культурными, пройдет значительное количество лет, нам нужно, у нас нет этого времени, поэтому нужно становиться... культурными, но рубль, вот, к сожалению, пока самый эффективный инструмент.
Смотрите, что пишет Виталий. Я не могу с ним не согласиться. Что вы думаете по этому поводу? Ну, допустим, поднимаем штрафы. Вы представляете себе, как полицейские с мигалками едут за собачкой с хозяином?
Ну, это утрирование с мигалкой. Ну,
а кто же? А кто будет этот штраф выписывать?
Работа с нарушителями ведется разными способами. Ну, кто выписывать? Полицейские, проезжающие мимо. Если камеры стоят во дворах. Сейчас речь, кстати, о горожанах идет. Мы сейчас говорим, а вот да, это и у нас везде становится сейчас видеонаблюдение. Фиксация нарушений сейчас не является большой проблемой. Надо просто захотеть это делать, чтобы мотивация была, и все.
Сидишь дома, никого не трогаешь, приходит фотография твоей какающей собачки. Прекрасно. Смотрите, тут несколько вопросов сразу. Во-первых, вот эта вот история по поводу пакетов. То есть в полиэтиленовые пакеты не надо собирать, нельзя собирать?
Да, это вредит нашей природе, и мы не можем это... отсортировать на сортировках, там, где мусор сортируют.
Следующий вопрос. Значит, сразу несколько человек говорят, есть такие придумки. Берешь пакетом, откидываешь, значит, какашки куда-нибудь в кусты или под деревья, там, где это никому не мешает, и уходит в почву. Или вот, к примеру, берешь лопатку и закапываешь отходы. Чем это плохо?
Ну, это интересный подход. Мы, честно говоря, это не изучали, но мне кажется, отбрасывать в сторону — это не наш метод. Ну, на метр там, где наш питомец сделал свое дело, ну, перенести это через метр, через два, мне кажется, это не серьезно.
Так, а про бумажные пакеты, а они вообще существуют, такие пакеты, в которые можно будет собрать, чтобы оно не сразу вывалилось?
Да, еще есть проблема, это вы правильно вопрос задаете, или коллеги, вопрос в том, чтобы пакет был не промокал, и это было все-таки комфортно нам доносить до мусорки. Но это вопрос к малому бизнесу, который сегодня ищет, чтобы придумать новое, где заработать. Вот, пожалуйста, новые ниши для малого бизнеса. Welcome.
На ваш взгляд, ваши предложения будут приняты?
Это вопрос тех, кому мы адресовали, прорабатывать. Нужно понимать реальность, действительно, изменений, и штрафы поднимать, и готовность обеспечить нам эти пакеты, эти бумажные. Вопрос проработки, но я считаю, что он недооценен. Очень хорошо, что вы подняли этот вопрос тоже в своей программе.
А кому вы отправили эти предложения?
Публично-правовой оператор, российский экологический оператор, публично-правовая компания.
Угу. И последний вопрос. Один из наших слушателей спрашивает. Ну хорошо, сделали бумажные пакеты, всех заставили, они начали собирать какашки в пакеты, и куда это все девать?
В мусорку. Это все туда же, куда мы отправляем бытовой мусор. Он идет на сортировку.
Сегодня. То есть не в унитаз?
Нет, ну что вы, нет.
Спасибо. Рашид Исмаилов, председатель Российского экологического общества, был с нами на прямой связи. Да ладно, по дереву, это еще хорошо, пишет 561-й. На выходе из подъезда на асфальте куча говна. Выходишь туда сразу, никто штрафовать не будет, бесполезно. Ну подождите, если штрафы будут зверские, Рашид Исмаилов настаивал на том, что это должны быть большие цифры, может и начнут, может быть как раз все остальное бросят и начнут штрафовать только за это. Слушаем вас, здравствуйте.
Здравствуйте, Москва, Алексей. Полностью согласен с решениями. Сам жил на первом этаже, всю эту неприятность я видел и как бы чувствовал, когда выходят наши граждане, и собачкой с этого подъезда она сделала дела и забегают прямо под окна. Ну, конечно, крайне неприятно. А так, в принципе, для коммерсантов хороший подход. Могут сделать контейнер с лопаточкой, подошел, взял, отнес домой. Только я не вижу причины, почему нельзя сливать в унитаз. И не надо тратить макулатуру, деньги.
Ну, потому что пакет может забить эту трубу, но это же очевидно.
Нет, выкидывать. Вы выходите с контейнером, есть лопаточка, забрали за собачкой, фекалии принесли домой, спустили. На нас заработают деньги, мы уже водичку слили.
Еще раз, а вот. Пакет, то есть пришли домой, достали из пакета?
Нет, не из пакета, контейнер, Юрий.
Ах, контейнер.
Такой, с крышечкой небольшой, да. Открыли, все. Положили.
Надо контейнером. Домой. Вот мы гуляем с собакой в лесу, он ходит только в кусты, где бегают одни белки. За ним тоже собирать заставят, пишет Сергей. Если это на территории города, да. Ну так везде это работает. 7373948. Слушаем вас, здравствуйте.
Да, здравствуйте, Юрий. Добрый друг на линии. Спасибо за эфир.
Прошу вас.
С днем рождения вашего станция.
Спасибо.
По поводу инициативы, но мне почему-то кажется, да, я вот вам уже писал, да, что собачник длительным старым, скажем так. Мне кажется, очередная мертворожденная, скажем так, инициатива именно в плане фиксации ответственности. Ну, потому что вот смотрите, возьмем инициативу, например, даже против курения, да, ну, которая в теме продвигается, там, в теме и так далее. А сейчас штрафы там идут, уже многократно повышались, сейчас там первый штраф, второй, три, потом вроде как пять. Но, и у меня в подъезде...
Но ситуация меняется, вы же тоже не будете этого отрицать.
Смотрите, ситуация, конечно, меняется, но вот сосед, например, в моем подъезде как курил под камерой, вот говорят, вот фиксация, видео...
Понятно, что мы не добьемся 100% результата, но 98% тоже хорошо.
Ну, 98, я не знаю, это надо... Наверное, поднимать на такую высоту.
Ну, даже 70 будет неплохо. Спасибо. Что еще? Вот Никита говорит. Кстати, тоже совсем не испытанный нами в этом разговоре поворот. Был в Лондоне. Там кругом специальные урны для собачьего кала. И люди убирают за своими собаками. Может быть, правда, просто урны поставить? И люди будут собирать, не доходя до дома, не выкладывая из пакетика, чтобы там, ну и так далее. А Анна говорит, в других странах получилось, и у нас получится. Чтобы в лесу не гадили, где люди гуляют. 7373948.
48.
Да. Ой, ой, громко.
Да, я уже все выключила.
Прошу.
Меня зовут Светлана. Я как раз хозяйка собачки, и я за своей собачкой всегда убираю. Но действительно, нет урны, куда можно выбросить. Приходится выбрасывать в обычную урну.
Понятно. Надо либо, чтобы урн было больше, тогда будут бросать, либо специальные урны, как это делают в Лондоне. Значит, Адам пишет, что его, с его точки зрения, его собаки экологически чистыми удобрениями какают. А вот соседские недостаточно хороши. Но понимаете, какая штука? Панк 13-й, вот как раз как специалист, выпускник аграрного колледжа, говорит, собачьи в компост не годится. В общем, по весне вы все видите, на газонах не разлагается, особенно у хищников. Но, еще раз, может быть, правда урнами обойтись? У меня собака гадит под кусты, туда фиг залезешь с пакетом, пишет Алексей. Ну, так, значит, это ваша проблема. Ну, значит, с собакой разбирайтесь. Григорий говорит, у меня под окном паук. Нет, парк. Паук. Я представляю себе, у меня под окном... У меня под окном парк, я лично видел, как полиция устроила рейд и штрафовала собачников и за поводки, и за намордники, и за то, что он называет минирование. То, что мы обсуждаем. Наконец-то рекламные проспекты в почтовых ящиках найдут свое прямое применение, полагает Ирина. Вы думаете, что они достаточно непромокаемы? Дальше. 15-й говорит, надо просто приложение разработать и вознаграждение за фото. Да, то есть, как бы, а вот за чистоту вы не готовы. Вот это мне больше всего нравится. Люди говорят, так грязно, им говорят. Ну, так давайте вы тогда фиксируете. Нет, вознаграждение давай. Ну вот, примерно понятно, почему тогда так грязно, так грязно. Лопатку возьмите, говорит Панк 13, и тогда под кустик можно залезть. Добрый док, сначала инфраструктуру в виде урны, бесплатных пакетиках в них предоставят, затем штрафы платить. А вам кто-то должен что-то? Я что-то не понял, вот это вот интересное. То есть вы себе придумали занятие, и поэтому все должны напрячься, придумывать вам бесплатные урны. Вот у меня нет собаки, да? А я, получается, должен платить за вашу собаку. То есть вы говорите, сначала инфраструктуру в виде бесплатных пакетиков и урн. То есть за мой счет, а я-то за что? 7373948. Слушаем вас, здравствуйте.
Добрый день, Константин, Москва.
Давайте.
Не знаю, может, пока дозванивался, уже сказали. По поводу бумажных пакетиков. В некоторых московских парковых зонах организованных находятся стойки с бесплатными бумажными пакетиками. И плюс там же находится урна, ну, куда убирать.
Ну, так значит, тогда таких стоек и таких урн должно быть больше. Вы же сами говорите, только кое-где это есть.
Это кое-где есть. Это первый момент, что данная зона уже организуется, работа проводится в этом. Ну, собственно, я сам пользовался такими вещами, видел, знаю. И второй момент, гуляя в дворовой зоне, не вижу ничего зазорного, я сам хозяин. Собаки у меня есть питомец, соответственно. Я делаю замечания и раздаю сам пакетики, мне не жалко.
Понятно, ну, не всем так. Менталитет таков, что не барское это дело какашки собирать, пишет Руслан. И это тоже проблема. Фото не сработает, надо только видео, когда хозяин уходит, пишет Александр. Надо, как в Сингапуре, там огромные штрафы за мусор, которым в том числе считаются и собачьи какашки. Екатерина, была одна урна, такое амбре, дворники для этого есть. Для чего есть дворники? То есть, как бы, Екатерине не нравится, ей амбре. А вот дворники пусть нюхают. Как-то так примерно. Это вот как раз не барское это дело. По весне все равно на субботниках все сами убираем. Зачем? Непонятно. А 824-й на другое обращает внимание. То есть, ну хорошо, договорились, разобрались с бумажными пакетами. А куда вы денете котов? Ну, уличных котов. Куда вы денете бесхозяйных собак? Они тоже есть. Никуда с этим... эта проблема все равно не решится. Григорий говорит, ну, вы все равно же платите за чужие какашки. Ну, как-то так же и работает. Моя собака никому ничего не должна. Она в наморднике и общественный порядок не нарушает. А физиология есть физиология. А это ваше имущество, добрый док. Поэтому нарушает, не нарушает. Физиология вашего имущества – это ваша проблема. И поэтому, как бы, вот эта вот история, сначала вы мне поставьте, а потом я буду, она, мне кажется, слегка натянутой. Прямо сейчас новости.